Так меня сегодня попросили разобрать, что вопрос каз, гнев, что такое, как и так далее, да, гнев. На самом деле, да, что такое гнев и как с ним бороться, да? А на самом деле, обратно, если смотреть в корень вещей, надо понять сути, что это значит. Что это значит? Ну, первый вопрос, который вообще надо было бы задать, да, что значит гнев? Ну, рассердился человек, так рассердился, какая разница? Мы сейчас будем строить разные теории, что надо, что не надо, хорошо, плохо. Кто сказал, что это плохо или неплохо, или хорошо? То есть, прежде чем входить в саму тему, человек должен понять смысл этого. Ну так мы всякую вещь, когда мы учим, прежде чем разбирать детали и так далее, мы должны понять суть. А почему вообще? А зачем? А смысл его? И этот смысл, то в таких вопросах, так в вопросах качества человека. У человека есть такие качества, другие качества. Хорошо, это плохо, почему, зачем и так далее. Мы сразу упираемся в один вопрос. Смысл человека, смысл жизни. У меня как раз недавно был такой разбор этой темы с кем-то, кто-то там просил выяснить этот вопрос. Вопрос смысла жизни. Для чего человек родился? И вообще родился ли он? Или вообще родился ли он для какого-то смысла вообще? Есть ли у него какой-то смысл? Или нет? Я попытался там объяснить, но людям, которые очень-очень далеки от всякого, то есть не просто далеки, они не имеют никаких представлений о иудаизме. Так я пытался объяснить, ну, насколько так, чтобы можно было понять, человеку, который вообще, значит, не в связи, да? И смысл. Почему я вхожу в это, да, чтобы подойти к понятию вот то, что мы хотим к этой теме, может быть, вначале надо разобрать эту вещь. И так попытались разобрать, что значит смысл человека, есть ли у него вообще смысл человека или нет. Я для того, чтобы дать информацию, ну, чтобы как-то поднять этот вопрос, предложил рассмотреть это, как это рассматривается в разных мировоззрениях. Есть в мире разные мировоззрения, и все поднимают вопрос. Естественно, в общем-то, каждый человек, он сразу как это, да, по-моему, даже в момент, что он рождается, у него сразу возникает вопрос, а почему я живу, да. Люди, может быть, не очень знают, ну, не представляют себе, что значит в момент, что он рождается. Но я вам скажу, на своем опыте, я помню себя очень-очень рано. Настолько рано, что мне трудно сказать точно, да, прям в момент, как... Я так предполагаю, какие-то моменты из жизни, предполагаю, что это было прямо после рождения, да, что я еще помню, что я вот... Просто так вот то, что... Есть люди, я слышал многих людей, некоторых людей, которые рассказывают похожие истории, но я вот как себя помню... В некоторых моментах, что я не и вижу что-то, вижу как экран, как на экране что-то вижу, не, я понятия не имел, что у меня есть тело, руки, ноги, вообще ничего, просто вижу вот как экран и различные это, вижу различные лица, приближаются и отдаляются. И говорят всякие глупости, ту-ту-ту, разные, я на них совершенно не сумасшедший, я помню хорошо, как я рассуждал, что они хотят, что они, значит, не приходят, и, значит, рисовок приезжают там, ну, как с ребенком это, да, так это каждый раз так разные, это, значит, я помню, очень долго об этом рассуждал и думал, и потом вот один раз какое-то лицо снова ко мне приближается, отдаляется, я слышу, все говорят, вот мама, твоя мама и так далее. Да, ну кто это, женщина моя, мама? Так меня это да, поразило. Почему-то...
Вы знали, что это женщина ваша мама?
Я не знаю, я представляю, я вижу какое-то лицо, и мне, и слышу голоса, все говорят, вот мама, вот она. Да, я думаю, как это женщина? Я так понял, что по всему это женщина моя мама. А, ну я не это, да не мог это, как она, как может быть. Потом помню следующий эпизод. Что уже позже, по всей видимости, я вдруг вижу то же лицо, моя мама. И я вдруг начинаю думать, как же, я же раньше ее видел, я не знал, что это моя мама. Как я мог не знать, что вот это же действительно моя? И вот эти вот различные вот такие отрывки из... Помню это. Почему я хочу это сказать? То есть, что человек, когда он рождается, это способ мышления, мысли, как я помню... И мысль, ну, почти что как сегодня, да? То есть мысль до конца. Просто человек, ребенок, он не может показать, не может высказать, он не знает. он не может говорить, не может это, этому надо научиться. Это чем он занимается потом впоследствии в жизни, это вся вот игра ребенка, это учеба в принципе, да, что у него есть вдруг рука, есть палец, он двигается, он что-то двинуть, что-то может столкнуть и так далее. Так он изучает мир, исследует мир. Но его внутренний мир, он с ним родился. Я помню, что я понимал все хорошо, да? Все, что говорили, на тех языках, которые говорили, да? И так далее. То, и еще многие. То, что хочу сказать, что вот этот вот... И у меня просто вот эти философские вопросы, они были еще с того же самого момента. Все философские вопросы, почему так, почему это, кто это, что это. Рассуждает ребенок об этом обязательно. Рассуждает, может быть, не дает себе отчет. Потом он забывает, он не очень помнит то, что было. Но на самом деле вот это вот человек всю свою жизнь, он, знаешь, занимается этим, да, у него различные вопросы мировоззрения обязательно находятся. Обязательно он этим занят всегда, сказать по правде всегда. Только что человек в жизни, он занят разными делами, он должен прокормиться себя, семью, еще. И он, у него просто нет времени заниматься этим, да? Думать о разных вещах. Но, в общем-то, когда у него есть, сразу задумывается вопрос. И первый вопрос, когда он задумывается, зачем? Да, первый, зачем? Для чего я? Что я сделаю? И вообще, зачем это я? И так далее. И мы знаем еще один из вопросов наиболее сильных, которые волнуют человека. И это я помню прямо вот в раннем детстве, что это вопрос, который меня волновал очень сильно. Было, что ребенок не понимает, где он был до того, что он родился. Это вопрос был принципиальный. Не случайно ребенок спрашивает эти вопросы. Первый вопрос, который начинает спрашивать, а я, а где я, почему, а где я был тогда, где я был тогда и сейчас и так далее. Эти вопросы. И ему ясно и понятно. И ребенку ясно и понятно, что он был всегда. Да? И так каждому человеку, в общем-то, внутри своей души, как мы это говорим, да? Внутри своей души человек, он всегда ощущает себя, что он был всегда. Он есть всегда, он будет всегда. Да, он есть. Вопрос, есть у него тело, нет тела, то, другое, в жизни, не при жизни. Нет, он не понимает, как это работает. Но то, что он был всегда, это ощущение внутреннее. Это я помню очень хорошо, что точно так же ощущал. Только что, потом его начинают обучать, что на самом деле человек жил, родился, до этого его не было, а потом он умрет, его не будет и так далее. Психологическое давление, и человек принимает это со временем. Внешне. Очень многие только внешне принимают, а внутри не могут согласиться с этой идеей, что его когда-нибудь не будет, или что он когда-либо не был. Да? Это да, из простых ощущений мы это знаем. И ясно, здесь вопрос, когда мы говорим там доказательства, мы не будем входить в вопрос доказательств. Во всяком случае, это суть. И сразу же возникает вопрос, почему, зачем, зачем я здесь, и что, и какой смысл у меня, да? И вот, значит, я там предложил три варианта рассуждений, да, три варианта мировоззрения, которые существуют сегодня, ну, не сегодня, вообще, во все времена, но это. Значит, первый вариант – это тот, который современный, вот этот вот, да, современное мировоззрение, атеизма. По сути, это не современное, а мировоззрение, которое сформировалось в конце 19 века, в начале 20-го. Это как, да, вся эта теория Владимира Ильича и так далее, со всеми, со всем, что там было, это присутствие. Я просто был ребенком тоже, но с детства я любил это учиться, и это где-то лет мне было 11-10, я начал учиться так серьезно, все, что можно. В течение, там, я знаю, нескольких месяцев прошел весь курс математики, физики, до 9-го, 8-го класса, до 10-го класса, закон это, да, и философия. Ну, философия какая у нас там была? А это, естественно, это всякие научный коммунизм, диалектический материализм. Так я весь прошел все эти книги, все, антидюринга, Чернышевский, там был такие разные. 11, 12, 13 лет. А, в смысле физику, ну, я так, ну, я самостоятельно, никто меня не обучал, сам сидел, занимался, ну, где-то... Физику я кончил Ландсберга, всего Ландсберга прошел. Кто знает, что такое, да? Это
серьезные учебники
по классической физике. Да.
Нет, все.
Не-не-не, Ландсберг, все от начала до конца. От? Как? Ну, конечно, да. Ну, я это вот, как это дошло, там по математике прошел, все тоже, то, что это, ну, неважно, это как бы эти различные темы. А кроме этого, меня интересовали вопросы философии. И вот, ну, прошел весь диалектический материал и так далее. Где-то к 14 годам я пришел к выводу, что все это ложь. Этот Владимир Ильич, антидюрин, и все эти глупости, это просто обман. Так я пришел из своих рассуждений, может быть, немножко детские были, но в общем-то, это что это, да, пришел к выводу. Это потом, где-то лет 15 мне было, я меня поступил в какую-то там школу, при МГУ, какая-то школа математическая, физико-математическая, не знаю, там со всего Союза собирали, в те времена, это в 70-х годах, и, значит, но... Первые две недели я там был, и в одной из этих какой-то лекции не было, так я вышел и стал рассказывать, как вот стал, дал лекцию по теме, ну, для учеников, по теме диалектического материализма, историческому материализму, насколько это неправильно, и так, и так далее. И, естественно, там поднялся шум, меня исключили за антисоветскую пропаганду. Была целая история. Да, но это вопрос, который это, да, нет, почему я говорю, эти вопросы меня очень интересовали, да, вот эти вот, прям с детства, вот это вот. Философия и так далее. И вот это вот мировоззрение, которое... Поэтому я очень хорошо, я, правда, уже больше 40, даже почти 50 да, лет уже не открывал эти книги, но я хорошо помню все, что написано. Мне сегодня кто-то послал один из учебников там тех времен. То, а в любом случае, и вот это вот, и приходят они, значит, это вот это мировоззрение, которое возникло в те времена, вот в этих, да, в современном, вот прям современно немножко по-другому, хотя есть тоже разные вот мнения по этому поводу, там... Да, которые там Хокинс и так далее, еще предлагают еще какие-то похожие что-то. Ну, на самом деле, там это очень слабо в наше время. Все в основном основывается на том мировоззрении. Вся, вот все их утверждения, они построены на том мировоззрении, которое там. И значит, там утверждение такое. Мы, в принципе, не знаем, если мы здесь говорили об этом или нет. Но человек, он построен каким образом? Если мы смотрим на человека, что такое человек? Что такое человек? Вот человек, он видит перед собой мир. Да? И вот он видит прессу мира, он как-то на него реагирует. Хорошо, плохо, такой или другой ситуации. По-моему, вы здесь в разных лекциях раньше вот недавно это разбирали, да? В принципе, если посмотреть на человека, вот это вот, все, что он видит это в некотором своем воображении. Да, мы разбирали это в прошлый раз, по-моему. Да, видит в своем воображении вот этот вот мир, да? Этот мир, который строится в его воображении. А раздражители приходят извне. Мир, который он видит перед собой, воображении, и есть сам человек, который видит. Получается схема, если мы так смотрим, есть здесь три как бы компонента. Есть я, наблюдающий, наблюдатель, тот, который видит. Есть мир, который он видит. И есть нечто извне человека, которое создает ему эту видимость мира. Да? Понятно. Может быть, кто-то говорит, может быть, то, что я вижу в своем воображении, вот те образы, которые я вижу, это же не... Я же не сталкиваюсь с самим предметом, а предмет мне там посылает лучи, там еще и так далее. В моем воображении, значит, возникает какой-то образ. Так вот этот вот образ, кто-то думает, что, наверное, он действительно есть вне человека, так он и посылает лучи ему, и тогда я это вижу, да? А можно сказать по-другому, что, может быть, нет, кто-то вне человека хочет, чтобы человек видел вот мир природы, и он ему посылает различные раздражители, и он это видит. Получается, есть наблюдатель, есть, значит, вот эта вот картина наблюдаемая, которую он видит, и есть тот, кто ее создает извне человека. Где это вне, где находится это вне, это здесь вопрос, да? И вот человек, я вот вижу этот сам по себе мир, да? Так вот теперь, вот это очень похоже на современном мире, мы хорошо это знаем. Сегодня это легче понять, поэтому сегодня вот есть... То, что называют виртуальной реальностью, да? Кто знает, да, в шлемах таких одевают шлем и так далее. Есть аппарат, который создает мне образы. Есть, да, различные, это, есть этот экран, где я вижу то, что вижу. И есть я, который наблюдает.
3D.
Да? Вот три вот этих компонента очень видно. В принципе, можно так сказать обо всем мире. Еврейские мудрецы говорили эту идею всегда, да, они сравнивали немножко по-другому с человеком спящим и так далее, но эта идея, она всегда, только всегда начиналась с такой сумасшедшей, такой непонятной, как Владимир Ильич называл их там идеалистами там, или еще что-то, да, субъективный идеализм, там всякие глупости. А на самом деле, вот эта точка зрения была всегда, а вот сегодня как бы есть то, что можно как бы понять эту точку зрения на более это. Теперь, если так мы смотрим, теперь, и вопрос, как смотреть на вот эту вот реальность. Есть реальность, есть я, есть реальность, которую ему видится. Я не знаю. Слыхал, Ишману Шиура, что он.
У кого Шкода? У кого Шкода?
Ишману Шиура.
У нас нет.
Энлану Шкода.
Получается, в этой реальности мы видим три компоненты. Да? Вот я и наблюдающий, реальность, которую я вижу, и реальность, по всей видимости, может быть, да, может быть, нет, которую я не вижу, но которая создает у меня ту реальность, которую я вижу. Да? Три компонента. Вопрос, как смотреть, эта схема понятна, это человек так построен, это понятно. Вопрос, как к ней относиться. Так, в связи с этим, как к этим относиться, есть... Три мировоззрения. Ну, я, во всяком случае, там разобрал в трех мировоззрениях, как это строится. Вот в современном вот этом вот атеизме и так далее. Говорится так, простая вещь, как Владимир Ильич сказал, реальность дана нам в ощущениях, правильно? То есть то, что мы видим, это то, что есть.
Так оно и есть.
Да, ба, кроме того, что мы не видим, все остальное это выдумки. Да? Мне кто-то вот сегодня недавно послал этот учебник, ну, там пишут все эти штучки. А единственное, я пытался найти, ну... посмотреть, какие обоснования у него есть на это дело, да, какие обоснования есть, а там единственное обоснование, что так нам сказали наши великие учителя трудящегося народа, да, великие учителя трудящегося народа, Маркс, это Карл жизнь. Маркс, Энгельс и так далее,
жизнь
так далее.
Жизнь – это реальность, да, наверное, там вообще.
Ну да, это, ну, это не, реальность – это то, что дается на ваше общение, это то, что мы видим, то есть как бы это вот действительность, которую мы видим, она и есть на самом деле, и больше нет ничего. Человек сам по себе тоже внутри этой реальности, то есть вот это воображаемый мир, который мы видим, воображение, человек, он тоже часть этой действительности, и тогда больше ничего нету. И тогда вопрос возникает сразу, а зачем живет человек? Какой смысл? Вот тогда у нас возникает вопрос, в чем смысл человека? В чем? Простой, в чем смысл? Да, так, и тогда мы смотрим интересную вещь, что каждая букашка в мире, у нее есть смысл. Правильно? У каждой букашки есть смысл, то каждая букашка, она, если ее убрать, то в мире нарушается, что там не хватает, умирают те, которые их кушали, умирают те, которые тех кушали, и так далее. Нарушается гармония. У каждой есть. И чем более совершенно существо, тем оно больше... Больший смысл, большую роль играет. Единственное существо, которое не имеет никакого смысла вот в рамках этого мировоззрения, это человек. А зачем он живет? Какой смысл он несет в мире природы? Убери человека из природы, природе будет хуже? Будет только лучше, он ее только портит, он использует. Что он делает? Какую пользу он приносит для природы? Букашка, она, у нее есть роль определенная. А у человека никакой роли нету. Да? И так приходит он и говорит, и так говорят, что действительно оно так, он просто случайно возник, тра-та-та, и так далее, различные там молекулы возникли, развивались, развивались, и получился человек, потом он начал что-то думать и так далее. В результате...
Это по Дарвину, что
ли? В результате труда. Ну да, по всему этому мировоззрению, вот современному, и вот такой человек. А смысл? Зачем жить? Нет смысла. То есть, в принципе, нет ответа на этот вопрос. Зачем? Нет, не зачем. И если не зачем, то не зачем. А что? Но... Кто-то придет, скажет, смотри, но он же живет уже, он пришел в этот мир, он же находится в нем. Так лучше, чтобы было ему хорошо, чем было ему плохо. Правильно, да? Если я живу, то пусть будет хорошо. И поэтому хорошо им здесь начинают приводить различные вещи, уже из различных религий. Почему человеку, что для человека хорошо или нет, как лучше ему все-таки быть. И предполагаю, что, наверное, вот один, вот я видел одну из точек зрения, которая говорит, что вот лучше всего для человека максимально реализовать свои возможности в этом мире, реализовать себя в этом мире в максимальной форме. Вот это цель человека. Ну, кто-то пришел и сказал, развивать свою душу, свой интеллект, свой еще что-то, тоже может быть. Сразу возникает вопрос, то, во-первых, кто сказал, что для этого человек родился, ну, допустим, что это смысл, а зачем это нужно? Если он только появился, и он умрет, и исчезнет, его не было, и его не будет, то зачем все это нужно, чем развивать? Может быть, просто загорать на солнце целый день, кушать бананы, жить в Африке и так далее, лучше всего, нет? Зачем все это нужно? Это вопрос. То есть, в принципе, ответа нет на этот вопрос. Для чего человек... То есть, нет смысла, у человека нет смысла. Это Так оно, в принципе, и сказано просто так. Сколько, чтобы человек... То есть, на самом деле, основа... Это не совсем так, потому что, если кто-то посмотрит тех самых философий 19 века, это не так просто. Потому что они приходят и говорят, они сталкивались с этим вопросом, много об этом думали, писали много на эту тему, много разных статей и так далее, так очень разбирали это. Но у них не... И вот их разборки, они все сходились к одному. И то, что получило свое название, очень такое определенное, называется это разумный эгоизм. Тот, кто знает. Это в Антидюринге приводится, это в Чернышевском приводится, во всех этих его статьях вот этого, да. То есть у Чернышевского есть статьи, философские статьи социализма, того, социализма 19 века. И там еще и все остальные, то есть, потому что на самом деле зачем человек живет? Зачем? Эгоист. Для себя. Только что есть понятие разумный эгоизм. Что такое разумный эгоизм? Потому что, чтобы, если уж ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, наверное, тебе лучше делать добро другим людям. Потому что если будешь делать добро другим людям, тебе тоже будут делать добро, и все, тебе будет хорошо. То есть зачем ты делаешь добро другим людям, чтобы тебе было хорошо? Это идея. Поэтому на этом они построили принцип вот этого морали человека. То есть мораль-то невозможно извать. То есть человек, ну, скажем, он животное такое, как обезьяна такая, да? Возник так непонятно зачем и непонятно для чего. Ну, у него же разум работает, мысли есть, он о чем-то думает, он такой человек эмоциональный, правильно? Иногда он хороший, иногда он плохой, иногда так далее. Надо как-то объяснить вот эту его моральную сторону. Это и тогда объясняет, это он сам себе придумал, но на самом деле вот... Он придумал мораль сам себе, есть разные обычаи в разных местах, но на самом деле ему должно быть хорошо, это идея. Принцип, суть всего, для чего человек живет, чтобы было ему хорошо. А как всякая мораль, отношение к людям, к обществу, к тому и так далее, тоже построено на этом, чтобы мне было хорошо. То есть лучше, поэтому все теории вот этого и до сегодняшнего времени, они строятся на принципе создать хорошее общество. О чем они говорят? Для того, чтобы было хорошо. Где там у них Ганеден? Рай. В чем рай построен у них? Рай на земле, да? Кого не рай? Ганеден, то, что это прототип Ганедена, это чтобы было хорошее общество. Когда хорошее общество, значит хорошо. Мы все хотим же жить в хорошем обществе, чтобы было хорошо, приятно, чтобы все хорошо относились друг к другу, чтобы не было зла, чтобы не было вреда, чтобы не было бед, не было войн, не было проблем и так далее. Для этого общество должно быть хорошее. Как общество хорошее? Надо его построить.
Коммунизм.
Коммунисты там предлагали свои эти, да, сегодня, потом это отбросили, тоже коммунисты, но сегодня есть новые там вот либерализм и феминизм, и я не знаю что, каждый раз есть новое, но если вы посмотрите, любая теория, она всегда построена на том, чтобы сформировать общество, чтобы общество было хорошее, вот когда оно будет хорошее, значит всем будет хорошо. Проблема здесь, что вот эти моральные... Положение, моральное состояние человека, это не относится к обществу, а относится к личности. Здесь есть проблема. Человек, он хороший или плохой, это потому что он внутри хороший или плохой, а не потому что он живет в хорошем или плохом обществе. И если он будет жить сам в хорошем обществе, но у него есть плохие качества, то тогда он будет делать гадости, ничего не поможет. Это проблема, на которой разрушаются все эти теории. Сегодня тоже это, что сегодня говорят, там, ты каждый раз слышишь, вот у нас там демократия, демократия, страна демократии, все демократия. Все обсуждения начинаются с демократии, и все обсуждения заканчиваются. Ты не знаешь, что такое демократия, а настоящая демократия такая, а вот если демократия так, то демократия так. Что они хотят сказать? Что вот есть такой вот идол, как это демократия, что он строит нам какое-то одно общество, и когда будет настоящая демократия, вот по тем понятиям, тем и другим, вот тогда в мире будет рай. Когда будет настоящая демократия. Только все здесь не понимают, что это демократия. Вот этот отдельный человек, он понимает единственный, что такое демократия. Вот если все будут понимать, то тогда будет всем хорошо. Да? И так далее. На самом деле это та же утопия, как и все остальные утопии. Почему? Что демократия это способ правления. Это не... Потому что в любой власти, ну как и везде, да здесь тоже, любая власть. Есть форма власти, есть содержание власти. Форма власти... Это как построен аппарат, там люди, там, кто дает приказы, кто выполняет и так далее. А содержание это что эта власть хочет достигнуть? Это разные вещи. То есть может быть форма, может быть, я знаю, монархия, форма может быть демократия, может быть еще какая-то другая. Это форма, это как происходит. Но содержание от этого не зависит. Может быть монарх, царь какой-то, но он он, у него содержание власти хорошее, он хочет добиться хорошего, добра, и тогда он все законы, все делает в хорошем направлении. Или наоборот, может делать в плохом. То же самое в демократии, может делать в хорошем или в плохом. Ошибка здесь в чем? В том, что форма не определяет содержание. Да? Как они это думают. А это, и тот, кто считает, что форма, она решает, что хорошо, что такое плохо, это называется идолопоклонство. Да, что он поклоняется в орудии и говорит, что орудие, оно дает, приведет нам в цель. То есть из орудия делают цель. Да? То есть из формы делают содержание. Да, ты думаешь, что вот, скажем, любая форма правления, скажем, та же демократия, это всего лишь орудие. И оно может быть плохое. Его можно использовать для плохого, можно использовать для хорошего, все что угодно. Но оно само по себе ничто, оно нейтрально. Оно не хорошее, не плохое, оно может быть как угодно. Да? Это понятно. То есть, когда человек приходит и говорит, вот я верю, что вот эта форма приведет к добру, это называется идолопоклонство. Значит, что он верит в то, что орудие, оно... То есть, из орудия делает самоцель. Да? Это, в принципе, язычество. Да, язычество, идолопоклонство. И так, ну, все идеологии построены на этом в основном. И это не только мы современные, это и в древности так было. Все языческие идеологии всегда были построены на том, что берется какой-то инструмент, какой-то предмет из природы, и ему придаются особые качества, что он приведет, да, или он может создавать, он может творить, он может делать, он может привести к добру, он сам добро, он и так далее. Камень не может быть добром, не может быть злом. Идол, построенный из камня, не может быть этой. Никакая форма не может быть сама по себе добром. Все только орудие. Не, да, и только всегда вот эти вот идеологии, они менялись. Но суть оставалась та же самая, да, это понятно.
Но все измы.
Все измы, все, не, все, все измы. Только идея монотеизма была по-другому построена. Это один разговор. Во всяком случае, это идея. То есть смысла жизни здесь нет. Вот в этом мировоззрении, мы сказали, нет смысла жизни. Второе мировоззрение, которое я им предложил, это идея буддизма. И восточные, вот все разные восточные, эти и так далее. Они приходят к другой вещи. Они говорят так, что смысл человека в чем? Смысл человека в том, чтобы... смысл, для чего человек родился, чтобы достигнуть счастья. Это идея. То есть, чтобы не избавиться от страданий. У меня там где-то лекция есть на тему, подробно разбираюсь. Буддизм. То есть, чтобы избавиться от страданий. То есть, что значит страдания? Страдания, от чего они приходят? Страдания. Этот мир, он является источником страдания. Вот в этом мире всякие то, что... На самом деле, не сам мир, как они объясняют, а то, что человек привязан к этому миру. Он хочет это, он любит это и так далее. Но это как бы прототип вот этих понятий качеств человека, что человек эгоист. Идея эгоизма, да, как бы идея эгоизма, что человек хочет разные вещи, ему нравится, он любит и так далее, и он связан с этим миром. Когда чего-то нет, не хватает, то ему больно. И даже они говорят более того, даже когда у него есть, это тоже ему больно, это тоже страдание. То есть он всегда находится в страдании, находясь в этом мире. Поэтому цель человека – это избавиться от страданий. Это их не принцип, не буду ходить там в детали, как они там делают. А идея в основном, что значит избавиться от страданий, в общем-то, как-то отключиться от этого мира. Для этого делать разные медитации и так далее, и так далее. Да? Получается у них цель, конечный результат – это, в принципе, отойти от этого мира. Выйти вообще из этого мира. То есть они смотрят на мир, на реальность мира. Вот в той схеме, которую мы сказали, на человек, воображение его, да, как бы видимый мир. И реальность, которая после нее, вне нее, которая создает это, они смотрят так. Вот этот мир, который мы видим, воображаемый мир, он не реальность. Он просто придуман так и так далее. Просто человек не может от него избавиться. Он попадает ему в ощущение, его воображение, его раздражает и приносит ему проблемы. Человек должен выйти из него. Как только он перестанет быть связан с ним, то он тогда сразу сливается с той действительностью, которая находится вне этого мира и которая создает для меня это видение этого мира, скажем так, да? То есть как бы наблюдатель я, есть реальность настоящая, и между мной и реальностью настоящей есть этот мир, который строится в воображении. Как только я его отодвину, то я сливаюсь с той действительностью, где там нет этого мира, интересов этого мира, потребностей этого мира и так далее, и тогда нет страданий. Потому что все страдания, они приходят здесь. Вот это отсутствие страданий, это и счастье. Это то, что они называют нирваной и так далее. Да? Это точка зрения, вот это, да? Тогда получается, с этой точки зрения, смысл человека в чем? Смысл в том, чтобы избавиться от интересов этого мира, как бы бороться с эгоизмом.
А как бороться?
Как? Ну, вот с тем, как они это делают, там, через медитацию, и там у них тоже включается, он хорошо относится к людям и так далее. То есть, в конце концов, во всех, как бы, этих присутствует, что во всех мировоззрениях присутствует то, тот момент, кроме некоторых, да, тот, присутствует тот момент, что человек должен хорошо относиться к другим людям.
Вот это.
Да? Только каждый объясняет это по-своему. Угу. Да? В своей этой. И вот это вот отношение называют моралью. Но на самом деле мораль, она вопрос, вот с точки, когда мы говорим о атеизме современном, она ограничивается только тем, только отношением к людям. Вот если ты неплохо никому не вредишь, то делай все, что ты хочешь. Можешь быть эгоистом и кем ты хочешь, так, чтобы мне было плохо, правильно? Так мы знаем все время. Хочешь на ушах своих, да? Все, что угодно. Не буду приводить примеры, что позволяет сегодня делать, разве это не повредит другому, да? Вы в буддизме это уже не так, вот этих восточных. Там уже другое. Отношение к людям оно тоже есть, потому что когда человек плохо относится к людям, почему? Потому что он так относится, потому что он привязан к этому миру природы, и поэтому к ним так относится. Да, ну, и он привязан, это проявление привязанности. Так если он будет хорошо относиться к людям, он в каком-то смысле, в какой-то мере отдаляется от привязанности к этому миру, и поэтому это тоже важно с их точки зрения. Но кроме этого, сама привязанность к миру для них проблема. То есть даже я никому не делаю вреда никакого, то, что я люблю вкусно покушать, я никому не делаю вреда. Но на самом деле это плохо с их точки зрения. Выпью там вино пить, они не пьют, по-моему, вино, если не ошибаюсь, так разные там и так далее. Отношения мужчин и женщин между ними, у них, по-моему, отношения вообще это не нужно, лишнее и так далее. И еще разные связи, это тогда это... И это вот, отвязаться от этого мира. То есть, получается, в их морали есть дополнительная вещь. Не только отношение к другим людям входит в понятие морали, а также отношение мое к мирозданию. То есть, я себя должен исправить каким-то образом. Исправить себя по отношению к миру, отвязаться от него, не быть связанным. Это вторая точка зрения. Да? Есть вот еще разные точки зрения. Ну, как это, разные сатанинские секты, не знаю, как их назвать. Что когда они ставили, были такие, и, может быть, сегодня тоже есть, да, какие-то эти, которые возводили в ранг идеала делать зло особое, да. Ну, они не прижились. Почему? Потому что на самом деле человек-то по сути, ведь все это откуда исходит? Из природы человека. А человек по сути внутри, у него есть две стороны всегда. Это природа человека. Он с одной стороны хочет плохого, а с другой стороны хочет хорошего. Так он построен, у него это, да, вот эту вот идею построения человека, мы, в принципе, должны понять, как это работает. Ну, так он построен человек, он хочет плохого, хочет хорошего. От чего это зависит, это качество человека. Хороший человек, качество и плохие человека. Они в нем есть, поэтому всякий, кто строит какую-то мораль или так далее, философию, он обязан это учесть, и поэтому каждый это, то есть эту потребность внутри человека, потребность человека делать добро тоже. Понятно, да? Родители любят своих детей, любят друзей и так далее, отношения плохие, да, это потребность человека делать добро другим людям, делать миру, там еще что-то, и поэтому люди строят разные моральные вот теории морали. Есть некоторые, которые озлоблены на весь мир и на все и на вся, и тогда, может быть, они делают разные секты, где и в идее секты делать зло именно, но это особые эти такие, мы про них не говорим. Третья точка зрения, то, что я разобрал, это вот идея монотеизма, да, то есть, по сути, корень иудаизма. Только для того, чтобы понять здесь, надо больше понять схему построения реальности. Что если мы говорим вот так, что есть наблюдатель, я, да, как наблюдающий человек, есть мир воображаемый, и мир, который вне этого мира, который создает это вот, мир, который вне человека, да, вне воображаемого мира, и тогда как смотреть на эту вещь? То есть в иудаизме, вот в монотеизме, вот это вот мир, который мы видим перед собой, тоже считается так, как и буддисты считают, что это выдуманная реальность, воображаемая, но не реальность по-настоящему. А реальность по-настоящему – это то, что вне этой действительности. Вне этой действительности, как есть наблюдающий человек, я человек, не тело его, потому что тело это тоже относится к миру воображения, потому что тело он тоже увидел. Когда я ему рассказывал историю, что когда я себя помнил, я не знал, что у меня есть руки, ноги и так далее. Это потом человек видит, это тоже, то есть наблюдатель, человек как наблюдатель не имеется в виду телесно. Человек как наблюдатель это его разум. Его точка зрения, мировоззрение, он может к себе что-то относить, к себе что-то не относить и так далее. Но наблюдатель – это та самая, вот та самая мысль внутри человека, которая мыслит. Да, не будем ходить в детали, что это за вот точка внутри человека. Но это где-то внутри сознания или в подсознании, или еще где-то. Да, вот, вот этого. Это наблюдающий. Не телесность. Телесность тоже относится к этому миру. Человек, телесный человек. Получается, значит, вот этот вот наблюдающий, и есть какая-то действительность вне него, вне этого мира. Да, так мы сказали. С точки зрения буддизма, как только этот мир, он отвязывается от этого мира, они объединяются, оказывается, что это одна действительность. Да? С точки зрения вот иудаизма это не так. А я наблюдающий, та действительность, которая вне, это две параллельные действительности. Не, они не объединяются. В принципе, наоборот, я там это объяснил, что объединение ихнее в иудаизме называется геном. Наказание даже. Одна из наиболее низких уровней генома. Шоль, ну я там пытался объяснить, что это шоль по всей видимости. Есть несколько названий, что такое геном. Но, насколько я так понял, это относится к этому. Одна из наиболее низких уровней. Наоборот, это наказание для человека, объединение с той самой действительностью. Но а о чем там разговор? А разговор он другой. Что кроме вот той действительности, которая есть вне человека, есть наблюдающий сам человек, и вне него, кроме этой действительности, есть еще действительность, которую ну, можно назвать условно не вне, а над. То есть здесь немножко усложняется схема. То есть когда мы говорим вне, то есть есть человек и есть действительность вне него, а есть также действительность, которая находится над человеком. Что такое над тоже условно, потому что условное мы не можем назвать это, да, ну, как бы условно. Условно совсем, да.
Это монотеизм?
Да. Над. Есть другая действительность. И вот, если смотреть человека внутрь, у него есть сознание, у него есть подсознание, а у подсознания есть еще подсознание. И вот то подсознание, оно как бы касается, приходит, то есть у него вот в своем подсознании, подсознании, подсознании и так далее, он доходит до некоторых, может дойти, не доходит, может дойти где-то там, что это находится над вот этой его действительностью. Чтобы вот приблизительно показать этот виртуальный, этой реальности, как это тоже можно нарисовать. Есть человек, который одевает шлем, он наблюдающий, да? В шлеме он видит там разные картинки и так далее, это воображаемый мир. Аппарат, который вне него, создает ему эти образы, это действительность вне него, правильно? Сними шлем, есть человек, есть аппарат, это не одно и то же. Они не объединяются. Есть, кроме того, тот, кто сделал этот аппарат. Вот его назовем над. Да? То есть есть не и есть над. Да? Выше. Не будем ходить в детали и так далее. И вот, а?
Непонятно. Тот, который создает картину, это ты и есть над.
Это аппарат. Нет, есть аппарат. Машина, которая вот по человеку повернула направо, он ему делает другую картинку. Повернул налево, он делает другую. Но реагирует на разные эти и посылает разные разрывы. Это машина, которая делает. И кто ее сделал? Кто-то другой, да, по своему плану. Да, вот этот
тот,
он находится
на. Кто
да?
ниточки крутит надо.
Да, понятно. Да, ну как бы, это тоже, мы же берем здесь. Как это, аллегория, потому что аллегория, она не точно, вот, как реальность, просто чтобы почувствовать немножко. Есть как бы действительно такая, действительно другая. И вот в той действительности есть другой смысл. И вот там вот та самая действительность, которая вне, которая над, она как бы создает, она есть создатель, делающий, действующий, действующее лицо и так далее, и так далее. Не будем ходить в эти тонкости. И так... но получается здесь, что человек, цель его, цель жизни человека в чем? Не в том, чтобы слиться с этим аппаратом, который находится вне него, что это геном для него, а с тем, чтобы подняться над этим аппаратом, да, чтобы исправить, чтобы быть, как это, как сказано в книгах, какой смысл человека, для чего человек родился, чтобы быть компаньоном, да, чтобы получить награду от Творца, так и написано, да, Творец, человек был создан, чтобы дать, чтобы ему Кадош Барху дал ему награду, правильно? Чтобы он получить награду. Для этого он его создал. Что это значит для получить награду? Объясняется, чтобы он стал компаньоном Творца в создании мира. Компаньоном Творца. Это идея. Компаньон, да, так это, шутав, да? Да, чтобы был вместе с Творцом. Как он делает? Чтобы он был действующим лицом, как и Творец. В каком-то смысле. Ясно, что не в полной мере. Как создать? То есть это значит, чтобы человек, вот этот наблюдающий, стал на уровне того, который находится над. Не тот, который находится вне, а тот, который находится на, то есть поднялся как бы на уровень и так далее.
Но ведь никто еще не поднялся на этот уровень.
Почему нет?
На уровень,
Творца.
Теперь, когда мы говорим о буддизме, они говорят, у нас есть доказательства. На чем построено доказательство? Ты, говорит, каждый можешь это сам проверить, так они говорят. Когда ты делаешь медитацию, ты выходишь из мира природы и входишь и видишь ту действительность, которая находится вне человека. Так они утверждают. И, во всяком случае, они это ощущают, они об этом рассказывают, и я не вижу причины не верить, да, и так далее. Да. Действительно ли это то или не то, это уже каждый сам решит. Но то, что они рассказывают, выходят и говорят, ну, ты можешь увидеть, что вот это вот реальность, да? Мы, в принципе, можем, вот, с нашей точки зрения, мы предположим, что то, что они видят, это не просто так воображение, то это они входят именно на тот уровень реальности, который вне человека. Но есть другая реальность, которая над. И туда медитация не дойти. Невозможно. А как можно проверить, что там находится? Есть ли еще какая-то действительность над? Это единственный способ пророчества. Как мы говорили не раз. Только тот, то есть есть возможность подняться туда, войти и столкнуться с той самой действительностью, корнем корней, которая создает все, что здесь. Причина причин. Не, на самом деле не сама причина причин, потому что там еще долго много-много-много над. Есть много-много-много над, да? А мы говорим только как бы о первой степени над. Так вот та, туда, она как бы там корень всего того, что происходит здесь. И там уже, только это не происходит по инициативе человека. Человек не может это тренироваться и делать, и войти это, никакими медитациями, никакими тренингами, никакими этими и так далее. Да? А только тот, кто сам создатель, может привести человека в эту действительность. И это то, что мы говорим, что Творец это сделал, когда мы были на горе Синай, и весь еврейский народ там поднялся, и все, он видел, все знал, то есть он столкнулся, не видел, в смысле, глазами, а столкнулся напрямую со всей этой действительностью и знал ее точно. То есть там особенность той действительности, того состояния, что там нет возможности для ошибки. Ошибка может быть только здесь, потому что мы здесь не видим все, мы видим только результат, не знаем почему, зачем и так далее. Поэтому у нас может быть ошибка, мы всегда можем подумать, а может быть не так, а может быть не так, а может что-то другое, а может быть придумал, а может быть показалось и так далее. Когда человек находится там, нет этих возможностей. Поэтому нахождение там, это для него это реальность полностью. То есть ему нет никаких вопросов, нет никаких. Он полностью в этом уверен, он знает, что он это и так далее. Да? И это то, что еврейский народ, весь еврейский народ был на горе Синай в таком состоянии. То, что мы как-то верим, знаем, передаем, это наша традиция. После этого, когда они спустились, они передают это по традиции. Традиция, а кто сказал, что там посередине не было каких-то ошибок, может быть, кто-то что-то ошибся.
Золотой телец, например.
Да, да, там, может быть, золотой телец, это вот как раз это вопрос качества, да, а может быть, была какая-то ошибка в передаче и так далее, мы говорим, что вся передача была от миллионов к миллиону, а когда есть свидетельство, здесь принцип свидетельства, что свидетельство одного человека есть проблема, есть фактор субъективности. Когда есть 2, 3, 10 свидетелей, фактор объективности увеличивается, фактор субъективности уменьшается. Когда есть миллионы свидетелей, это становится полностью объективным фактом, субъективность аннулируется полностью. Невозможно миллионам людей заморочить голову и сказать то, что это. Да все эти попытки объяснить, что вот пришел какой-то царь, и там, я не хочу сейчас разбирать, но мы это разбирали не один раз, могу разобрать как-нибудь отдельно, что это невозможные варианты. Сам по себе это мы все всегда во всех поколениях и всегда и везде и всюду мы принимаем принцип свидетельства и сегодня везде это, потому что это с точки зрения логического принципа это самый единственный, самый верный способ выяснения истинности какого-либо события или да это свидетельство до сегодняшнего времени везде вопрос какое оно свидетельство, если оно малочисленное, многочисленное, больше людей, меньше людей и так далее, могут быть ошибки, не могут быть ошибки, это проверяется сотни раз и миллионы раз, это можно все проверить, но это техническая деталь. А на самом деле тот момент, логический принцип здесь такой, что когда есть многочисленное свидетельство, это объективный факт.
Но так это хаос может быть, потому что
хаос?
Да, потому что у каждого человека, да, свое представление.
Правильно, это субъективность. Субъективность.
Том, что, да, да,
субъективность. Но когда есть много.
Когда вообще-то много, да, разного, то.
Да, много людей.
То есть в целом получается да, хаос.
Да, много ли... Нет, получается. Но когда получается хаос, действительно, значит, нет свидетельства. Но когда есть свидетельство, это значит, что все люди утверждают одно и то же. Не может быть, чтобы все ошибались одинаково. Не может быть, чтобы все обманули одинаково. Не может быть. Это объективный факт. Невозможно просто с точки зрения простого принципа объективности. То, что мы знаем, и на это мы полагаемся. Ну, неважно, оставим эту вещь. Мы говорим о точке зрения. Получается, что вот таким образом мы объясняем, что вот это вот человек, он возник, значит, в том самом, да, вот это вот, да, вот это вот создатель, там мы сталкиваемся, и там мы это видим, там передаем дальше, допустим. Теперь, какой смысл для человека, для чего человек родился? Для чего человек родился? Для чего он был создан? Так здесь получается уже не так просто, что он как какое-то собрание молекул вдруг случайно собрался, и так не бессмысленно. Это же парадокс. Самое умное, самое совершенное существо в этом мире, вдруг нет у него смысла. Просто так вот. Всякая букашка маленькая, она значит тра-та-та. Да, она такая важная и все. А вот это нет. Не может быть. Если мы видим, что существо наиболее умное, наиболее это, а у него нет цели в этом мире, мы не находим ему цель, какой вывод должен быть, настоящий, с точки зрения разума. Какой настоящий, какая цель у него? Значит, его предназначение, его роль не находится внутри мира, а значит, она находится вне этого мира. Да, как мы тоже приводили примеры, что едет машина, везет доктора. Прилетают там инопланетяне, начинают исследовать, просвечивают, смотрят и так далее. Все они смогут понять, для чего машина, для чего есть там поршень, цилиндр, колеса. Все понятно. Даже тот человек, который сидит на переднем сидении, тоже понятно. Ну зачем там сидит на заднем сидении? Они не смогут понять. Почему? Потому что нет никакого смысла этого человека внутри машины. Он никакую роль там не играет, никакую пользу не приносит, а только вред. Он лишний груз. И так далее. Нет никакого смысла. Но на самом деле у него, конечно, есть смысл. Только смысл не находится внутри машины, а находится вне машины. Наоборот, эту машину он использует как орудие для того, чтобы прийти к своей цели. В этом смысле мы смотрим на мир. В мире это как большая машина. Каждая деталь, каждая букашка, она понятна, зачем она нужна. Одно непонятно. Зачем там находится человек? Непонятен совсем. Самое совершенное, самое умное, зачем? Ясно, что это глупо сказать, что он действительно не просто так. Это неразумно. Просто с позиции разума уже рассуждаем. С позиции разума это неразумно. Поэтому, а правильно это здесь что? Что, по всей видимости, роль его не находится внутри мира, а вне этого мира. Наоборот, этот мир он использует как орудие для того, чтобы выполнить или не выполнить ту самую роль, которая находится вне него. И мы видим, что природа – это орудие. Все, что есть внутри природы, это орудия. Мы их используем для хорошего, для плохого и так далее. Для чего это использовать? Нужно использовать для добра и нельзя использовать для зла. Это тогда все становится на свои места. Какой смысл человека в этом мире? Беседа? Теперь, вопрос только, что это такое? Зло, добро, откуда, как мы это определяем? Как это, да? Мы же говорим, может быть, надо хорошо относиться к людям. Хорошо относиться к людям не может быть моралью как таковой, самой по себе, и только все, и больше ничего. Почему? А зачем хорошо относиться к людям? Если все живут просто так, появились в этот мир несколько молекул, может быть для него лучше, чтобы эти молекулы распались и больше его не было. Почему должен хорошо к нему относиться? По какой логике? Мы правильно все стараются это объяснить, вести эту мораль свою. Почему? Потому что внутри человека, каждый человек это осознает сам, что нужно хорошо относиться к людям. Поэтому не может тот самый Владимир Ильич прийти и сказать, знаете что, вы просто несколько молекул. И поэтому делайте все, что хотите. Потому что человек скажет, подожди, но я знаю, что надо делать добро. И тогда он пытается эту идею делать добро ввести в рамки своей идеологии. Вот этой материалистической и атеистической, которая никак не входит внутрь его идеологии. Она искусственная, она там как пятое колесо, вот это вот мораль в атеизме. Там не должно быть никакого морали. Я родился, я существую сам по себе. Буду делать то, что я хочу. Причем здесь, почему я должен кому-то добро относиться, хорошо? И тогда придумали идею разумного эгоизма, что если ты будешь хорошо относиться к другим, и тебе будет хорошо. Ты не будешь воровать у других, и тебя не будут воровать. Большой вопрос, если не будут. Здесь, на самом деле, здесь же они не объясняют, что нельзя воровать. Ребенка я хочу объяснить, нельзя воровать. Почему нельзя воровать? Потому что, ну, поймают тебя, посадят в тюрьму. Плохо, правильно. Ладно, почему еще? Потому что ты будешь воровать, у тебя тоже своруют и так далее. Тоже плохо. Понятно. Что он объяснил, что нельзя воровать? Он объяснил ему, что нельзя попадаться. Что если попадешься, будет плохо. Это, а если никто не знает, никто не увидит, так ничего, нет проблемы никакой. То есть невозможно объяснить в рамках вот этого мировоззрения атеизма современного мораль. Ее невозможно. Она как пятое колесо, она не нужна. Если я тигр, медведь, объясни медведю, что он должен вести себя хорошо. Он хочет кушать, хочет пить, отдыхать и веселиться. Причем здесь хорошо. Но у человека есть потребность, есть осознание внутри него, что надо быть хорошим человеком. И вот это вот осознание пытается каким-то образом вести внутрь, насколько это успешно, большой вопрос. Как бы то ни было, да, вот эта вот идея, да, вот эта вот идея делать добро. Что значит делать добро? Вот это вот отношение к людям, само по себе просто так отношение к людям, это оно непонятно. Поэтому мы видим у буддистов, это только часть их морали. Кроме, то есть в рамках, тогда понятно по-другому. Они объясняют более понятно. Они говорят, что мы же хотим достигнуть счастья, человек должен достигнуть счастья. Чтобы достигнуть счастья, если он плохо ведет себя с людьми, то это называется привязанность к миру сама по себе. Ему от этого будет плохо. Ну, тоже в каком-то смысле разумный эгоизм, но другого типа, да? Но это еще можно понять. Это какая-то часть морали. С точки зрения иудаизма тоже, естественно, так. То есть, что мы говорим? Что на самом деле у человека есть определенная роль, для которой он родился в этом мире. И эта роль включает в себя много разных вещей. Многие вещи мы не понимаем, зачем и почему. Да? Да, не, почему тот, кто знает, он понимает. Но большинство людей не понимают, потому что не знают точно всех деталей и так далее. Но это выражается очень просто. Вот приходит Тора и говорит, 613 заповедей. Для этого человек родился. Чтобы их выполнять. И для этого он послал. В этих 613 заповедей есть мицвот. Бенадам ли хаверо, бенадам ли маком, бенадам ли хаверо. Между человеком и Творцом, между человеком и человеком. То есть отношения между людьми тоже находятся в рамках этой морали. Но оно только частный случай. Более того, приходят нам мудрецы и говорят, что, в принципе, само по себе относиться к другим людям. Почему надо к ним хорошо относиться? Как я могу объяснить ребенку, что нужно хорошо относиться к другим людям? Объясняю, потому что это приказ Творца. То есть, на самом деле, заповеди между человеком и человеком, это также заповеди между человеком и Творцом. Потому что приходит Творец и говорит тебе, что ты должен вести себя, что ты должен вести себя правильно и хорошо. И вот одно из моих требований к тебе, чтобы ты вел хорошо к другим людям. Тогда я могу понять. Только вначале должен понять, зачем я должен слушаться этого, значит, создателя. Это отдельный разговор. Но тот момент, что я понимаю, что я его должен слушаться, тогда мне понятно, почему надо относиться хорошо к людям. Беседа. То есть это частный случай. Но кроме этого есть еще много других вещей. Одевать, тфилин одевать, субботу соблюдать и так далее. Кому это нужно? Какое это польза, не польза, хорошо, плохо и так далее. Да? Это понятно. Она включает в себя 613 заповедей. Корень корня этого, как это объясняет, что на самом деле Кадош Барху, зачем ему нужно все эти 613 заповедей? Ему это нужно? То есть человек приходит в этот мир, он должен выполнять их. Почему он должен выполнять? Не из-за разумного эгоизма и не из-за эгоизма. Простое объяснение, Кадош Барху хочет тебе дать награду. Вот если ты будешь это выполнять, получишь награду в следующем мире. Почему в следующем мире? В мире реальности. Не в мире нереальности, где мы находим то, что мы видим, а в мире реальности. Тогда скажет кто-то, подожди, это что же своего рода в некотором смысле разумный эгоизм, да? Почему? Уже в конце концов он хочет получить награду. Человек почему выполняет заповеди? Потому что получить награду. Да, я хочу получить от Творца награду и так далее. Но на самом деле мы же объясняем, что это получить награду, то, что объясняется в Торе, это объясняется только на простом уровне. Для детей... как написано в книгах, для детей и женщин. Да.
Ну, смотрите, все нормально, да, но зачем нужно было ему мир реальности? То есть, почему...
Конечно. Это вопрос. Вопрос сам по себе.
Чисто душа, что ли?
Да. А вопрос, в конце концов, да, в чем же это? Сейчас мы коснемся этого вопроса тоже. А получается так, для чего? Для добра? То есть делать, чтобы получить награду? На самом деле объясняю, что нет. Что на самом деле это всего лишь один промежуточный уровень. Выполнять заповеди, делать добро и так далее ради награды. На самом деле человек не должен делать ради награды. да, не ради награды. А ради чего? Во имя Творца. Это принцип. И здесь мы получаем третий вариант. То есть получается так, что есть три, как бы три уровня. Есть эгоизм. Эгоизм мой личный, потому что я хочу и так далее. Есть уровень другой, что это кто-то назовет это альтруизмом. Это я делаю добро разным людям и так далее. Ну, типа вот как в этих этих восточных, этих, что я хочу счастье вне этого мира. То есть я хочу от этого эгоизма избавиться, но получить тогда счастье – это второй уровень. Или параллельно ему в иудаизме – это за награду, для награды. А есть третий уровень, что это ради Творца. Это другая вещь совсем.
Есть четвертый еще. Для того, чтобы избежать наказания.
Не-не, это входит в рамках награды. То есть, это для получения награды и чтобы избежать наказания. Это чтобы не получить...
Нет, ну это...
Это про две вещи одно. Может быть, два уровня там можно назвать. Но это как награда и наказание. Они связаны вместе. Награда и наказание. Чтобы получить награду. Если ты не получишь награду, получишь наказание. Или наоборот.
Это как бы...
Они связаны между собой. Обязательно. В иудаизме обязательно связаны. Награда и наказание.
Ради Творца это не есть альтруизм?
Нет. Я не знаю, что такое альтруизм. Если вот назвать то, что вот эти назвали счастье и так далее, альтруизм, то тогда это другое. Я просто говорю, что есть три уровня. Я назвал альтруизм условно, потому что я не знаю точно, может быть, каждый, кто что вкладывает в это понятие альтруизм. Но вот если по-простому то, что мы говорим, да, делать добро людям, миру, животным и так далее, вот если это дело называют альтруизмом, то вас вопрос, зачем, почему ты это делаешь? Потому что я считаю, что это нужно, потому что я считаю, что это хорошо, чтобы мне было хорошо, чтобы было счастье, чтобы были счастливы, чтобы мы были счастливы, все были счастливы и так далее. Вот если это называть альтруизмом, то это второй уровень. Потому что на самом деле, в конце концов, здесь есть это как бы уровень разумного эгоизма, назовем так, да? А мы на самом деле говорим, что это не для этого, не для какой причины. Почему? Потому что Создатель это приказал. Он это сказал. А зачем я должен делать то, что Создатель мне приказал? Для чего? Кто мне сказал, зачем это? Для награды, как это кто-то говорит. На самом деле, это мы не будем ходить в глубину всех этих вещей, когда там разбирали эту вещь. Но по-простому, что на самом деле никакой награды он там не получает. Да? Нет награды, только нам говорится так. На самом деле нет никакой награды в духовных мирах. Почему? Потому что на самом деле награда, то есть нет награды в том смысле, как мы это понимаем. То есть мы понимаем, награда – это заполнение недостатка. У человека чего-то не хватает, вот, мне машины не хватает, мне дают машину, мне того не хватает. Человек говорит, ты получишь награду. Когда человек говорит, что он получит награду, что он имеет в виду?
Материально.
Сразу начинает рисовать себе. Даже не материально, какую-то другую, но не важно. Начинает рисовать себе, что он что-то получит, что ему не хватает. Там в той действительности нет недостатков. Нет понятия «недостает», поэтому нет понятия заполнения недостатка. И та и действительности нет, в том смысле, как мы понимаем, дают награду, нет такого понятия, потому что награда, как мы понимаем, заполнить недостаток, а там нет недостатков ни у кого и ничего. Там проблема не в том, что нет чего-то не хватает, там проблема в том, что некому давать. Потому что Творцу это не нужно. А кому ты будешь давать? Мы сейчас коснемся этого вопроса. Творцу не нужно. Кому ты будешь давать? А мы... Интуитивно мы понимаем, что одна из сути природы человека – это быть дающим. Кроме того, что он эгоист и любит много себя, кроме этого, он, для этого он рожает детей, для этого он хорошо относится к соседям, еще что-то. Но есть такая суть – дать. У человека есть такая потребность. Она имеет очень глубокий корень, и есть на это целое объяснение, но только интуитивно. То есть вот эта вот возможность дать, это то, что сказано, что то, что он там получит награду, он ничего не получит, он только сможет быть дающим. И это имеется в виду, что ты будешь как-то шутофош эль кадош баруху, то есть компаньоном Творца в создании мира, почему что Творец тоже дающий. Это то, что он хотел дать человеку, возможность стать дающим, как он сам. Это та самая большая награда. Не то, что он что-то человек получает, а наоборот, у него появляется возможность быть дающим. Да? Это есть награда. Это, то есть, ничего не получает, он дает. Вопрос только, что там это нельзя назвать потребностью. Это не потребность, это некоторое стремление. Давать – это не потребность. Это потребность что-то получить. Давать – это стремление.
Возможность давать – это
Не, можно так понять. Но мы говорим о том понятии давать, когда это не не заполнение недостатка. Как, скажем, Творец создал этот мир, он дающий. Он это сделал не потому, что ему чего-то не хватает. Можно войти глубже здесь философию, но я просто сейчас не хочу в это входить. Что это значит стать, да, почему он это, да, здесь некоторая очень глубокая идея есть, почему действительно он создал мир. Что сразу возникает вопрос, зачем ему это нужно, зачем он создал мир и так далее, и так далее. Сейчас не будем входить в
это. А вот это качество можно воспитывать с самого детства?
Не обязательно. Оно, во-первых, есть у каждого человека в зародыше. В каком-то понимании. И мы его воспитываем, конечно. Обязательно. Все эти мясо. Теперь, для чего был создан этот мир? Вот спрашивает человек. Вот этот мир наш, зачем он нужен? Потому что здесь единственное место, где мы можем научиться давать. Да? То есть, что у нас есть недостаток. И есть у кого-то. Я могу взять от себя и дать другому. Потому что там нет такой возможности. Нет никого, ни у кого достатка и так далее. Для этого, чтобы дать дающим, нужно создать такую возможность, чтобы у тебя это появилось. А ее невозможно создать, а ее нету как таковой, поэтому ее нужно придумать. Ее можно придумать, ее можно вообразить, ее можно представить мысли. Вот ему это и представили мысли. Как человек во сне, он вдруг видит, что он там делает, двигается и так далее, может делать то. То есть, другими словами, у человека там, в том мире, у него нет свободы выбора. Он не может делать добро и зло. Почему? Нет свободы выбора. Он не может сделать действие. Действие делает только там. Там нет действия. Действие там только Создателя. Где человек? А что человек может? Человек может думать, как будто он что-то может сделать. Он может только представлять. Он может только себе придумать, что я будто могу что-то сделать. Да, мы же здесь тоже иногда можем помечтать. Иной раз, что я могу себе приду помечтать, что вот я могу то, я могу это и так далее. Вот помечтать в мире мечты он может что-то делать. Поэтому создали мир мечты, чтобы он там делал. Его действие на самом деле не действие, но оно засчитывается как действие. И тогда он становится тоже в каком-то смысле создателем.
Так здесь мы тоже можем помечтать.
Ну, это самое, засчитывается. Правильно,
да. Но наш мир, он сам по себе тоже мечта, в которой мы находимся. Да, и тогда мы делаем действия.
Мы же не Ротшильды, чтобы давать. Мы можем только морально.
Есть, кажется, не обязательно давать деньги. Не обязательно есть много. Это в этом, давать это вся идея. 613 заповедей. По-настоящему идея давать, это идея давать Творцу. Он был создан здесь, чтобы дать Творцу. Только дать Творцу, как таковому, он не может. И тогда Кадош Барух Ху создает для него этот мир. И в этом мире он дает ему уровни давания. Он говорит, знаешь что, во-первых, есть заповеди, которые говорят, относись к животным хорошо. Нельзя там, чтобы было больно слишком и так далее. Царь Балихайм. Потом говорит отношение к людям. Такое и другое. Потом говорит отношение к Творцу, люби Бога своего. Да, то есть люби ближнего, люби там так далее, люби Бога, люби. Есть уровни, это уровни воспитания. Зачем была эта идея, что нужно добро относиться к людям, хорошо относиться к животным и так далее. Это уровни воспитания, чтобы воспитать у человека то возвышенное чувство назовем это, идею, ощущение служения Творцу. Что, в чем суть идеи служения Творцу? Дать Творцу. Идея давания Творцу. Он на самом деле ему ничего не дает, по сути, в конце. Но здесь он ощущает, что он дает, это ему засчитывается, как будто бы он дает Творцу. И тогда он становится дающим. Потому что кроме Творца нет ничего. А он хочет быть дающим, как Творец. А кому он будет давать? Творцу. А где там он может давать? Не может давать. Для этого Творец ему создал этот мир, чтобы у него появилась такая возможность давать. Кому давать? Творцу. Но он дал ему уровни, как воспитать себе, как построить это и так далее. Да? Теперь, получается здесь, но для того, чтобы для этого были даны 613 заповеди. Теперь, это значит, это цель человека, это смысл человека, для чего человек родился. Это понятно. Он был создан для этой цели в этом мире, чтобы научиться быть дающим. Как дающим? 613 заповедей. Теперь, родился и хорошо. Идем дальше. Родился и хорошо. Так пусть делает. Правильно? Почему не делает? Не всегда делает, потому что у него есть много вещей, которые ему мешают это делать. Что это такое? Его внутренние качества. Здесь мы переходим к качествам, да? Эгоизм, назовем это так. Какие качества? То есть, этот человек был создан вместе с то есть, когда человек создается в этом мире, и он должен выполнять заповеди в этом мире, если он просто так их делает, ему так это легко выполнить, то обратно нет здесь в этом заслуги. Ну, уже была помеха. Поэтому Кадош Барху создает человека с различными качествами, хорошими и плохими. Есть хорошие, которые ему помогают, и есть плохие, которые ему... Это мы знаем, то, что плохие качества, как всякие там... Вот сегодня мы хотели рассмотреть гнев и так далее. И жадность, гнев, и гордость, и желание к разным удовольствиям и так далее, и так далее. Которые мешают ему выполнять эту роль. Очень мешают, не просто очень мешают, а ужасно мешают. Не дают ему двинуться с места, не дают ему сделать одну добрую вещь, один шаг. Даже если он уже сделает что-то, решит сделать что-то, все равно в конце у него появится, ах, какой я молодец, что вот такой загордился. Или еще скажет, вот я такой хороший, а он, значит, на меня не обращает внимания, что я такой хороший. И еще что-то, и куча разных вещей. Чтобы сделать все это, да, вот, чтобы вот это вот действие, он мог выполнить свою задачу вот эту в этом мире, ему даются эти плохие качества. Плохие качества. И тогда возникает вопрос, в чем идея? Человек в этом мире, что он должен сделать? Он должен вот эти вот плохие качества избавить. И избавиться от них. Исправить себе эти плохие качества. Для этого, когда у него есть, скажем, то самое качество жадности, для того, чтобы с ним, над ним работать, его исправить, нужно, чтобы были люди. Чтобы тогда он должен был хорошо относиться, вопреки своим желаниям, правильно? Так это одна из их, вот эти вот мицвот между человеком и человеком, они помогают ему избавиться от тех самых плохих качеств, исправить их внутри, внутри себя. Вот он и так, он на него рассердился, на того, то, на другое, третье и так далее. И вот эти вот качества, они были созданы для того, чтобы мешать ему, чтобы он выполнял. Но на самом деле больше, чем это. Смысл это, что мы спрашиваем, в чем вопрос? Для чего человек родился в этом мире? Чтобы выполнять 113 заповедей или чтобы исправлять качество? Потому что исправление качества не записано в заповедях. Нет в заповедях мицва исправить качество из 613. И это вопрос, я как-то разбирали мы здесь, что в Вильнюсской Гаоне спросили, что главное, заповеди или исправление качеств? Почему? Потому что исправляя заповеди, исправляя качество, мне легко выполнять заповеди. И поэтому, наверное, я их должен делать, чтобы выполнить заповеди. Или наоборот, заповеди мне нужны для того, чтобы строить свои внутренние качества, потому что они противоположны один другому. То, что Творец требует, это против моих качеств. Качество – это природа человека, как он построен. Его, каждый человек, он разный, у него разный набор качеств. Этим они отличаются друг от друга. И вот эти вот заповеди, они идут против моих желаний, против моей природы. Я их должен перебороть, эти качества. Должен это. И теперь вопрос, что главное? Мицвот были даны для того, чтобы перебороть качество, или качества были даны для того, чтобы помочь выполнять заповедь? Ну, в смысле это, да? И он отвечает, что цель человека в этом мире – это исправление качества. И так действительно написано в разных книгах. И вот здесь это, да, Шарен Гиша тоже это. Да, в разных книгах так это и действительно написано.
Не
что...
мицвот.
Мицвот – это как бы орудие для этого. То есть Творец дал эти заповеди для того, чтобы он в конце концов справился, построил себя, создал себя как сущность. Да? Это как бы, но ясно, человек не может сказать, я вот себя исправлю, а мицвот мне не надо выполнять. Это не поможет ему, да, потому что это в принципе следует плохим качествам в конце концов. То же сам по себе яцера. И тогда мы объясняем, если яцеротов, яцера и так далее. И вот в рамках этих качеств есть разные качества, которые человек должен исправить. И вот одно из них, может быть, мы поговорим немножко, да. Вопрос качества, это, да, вот, да, самые разные. Их надо, конечно, учить каждое, что и как, и почему, и так далее. А здесь мы сегодня просили разобрать, что качество...
Гнев.
Про это сказана интересная вещь, да, гнев. Гнев – одна из ужасных вещей, ну, мы это хорошо знаем. Для этого не нужно все предыстории, то, что я рассказал. И так каждому человеку интуитивно понятно, что человек, который вспыльчивый, который сердится, это большая беда для него самого. Без того, что мы говорим по отношению к Творцу и так далее, и так далее. Ну, сколько, человек знает, сколько беды привносит человеку этот гнев. В семье, только в семье о чем говорить. По отношению к детям, по отношению к супругам, да, каждое это. Он может разрушить свой мир, свою жизнь, свою эту, да, по отношению к друзьям, на работе. Он может, да, гнев – это ужас, то, к чему это приводит. Более того, приходят и говорят нам, что говорят это... Башлаша дворимим, да, там, как-то баки, кусо, кисо, выкасо, да, три вещи, трех вещах измеряется человек, быкусо в стакане, то есть, когда он напивается, то он раскрывается его эти, это, да, кисо, это как его, карман, в кармане, это жадность, это, когда касается денег, когда касается денег, выгоды и так далее, тут вдруг мы видим человека настоящего, реального, да? Угу. Так мы видим картинку, человек так представляется, может представляться разное это. А тут, когда это касается его, это очень часто раскрывается этот человек. И Бекасо, Касо в гневе. В гневе он видно, кто такой человек. Что гнев он раскрывает. Это удивительная вещь. Говорит нам здесь, на мне здесь Шарик души, да? Шарик души, он приводит и говорит нам, да, говорит нам Гмора. Много сказано про каас, про гнев. И здесь он приводит Гмору и Шаббат. Коля коэска или оведа вода зара мамаш. Шигия ятер шкулак и холя тарьяг амитсвот. Говорит он так, что каждый, который гневается, Гмора приводит нам, каждый, который гневается, он как будто бы поклоняется идолам. А вот азара, язычество. Мамаш, как будто по-настоящему поклоняется. Шия йотер шкулах бакол, что она шкула, что она равна 613 заповедям. Шкула. Она одна, вот это само качество, оно как все 613 заповедей. Почему? Потому что язычество, что такое язычество? Человек, который поклоняется идолам, как будто бы нарушает всю Тору. Так это тоже мы знаем, да? Как будто бы нарушает всю Тору. Язычество нарушает все законы. Нет, это одна из заповедей, скажем. Но сама по себе она как будто бы нарушает все. Это идти против всего этого. Да? Понятно, что мы идем в корни против Творца. Спрашивают сразу, почему. Конечно, гнев вещь плохая, непростая. Но на самом деле, ну почему это настолько, как будто бы поклоняться язычеству? Поклоняются идолам? Почему это? То есть, в чем идея? Как это понять? Что значит поклоняется идолу? Это не верит Богу. Не верит Богу. Что значит не верит Богу? Мы евреи. После всей этой философии, которую мы говорили и так далее, и без нее. Мы знаем, что есть, мы находимся в этом мире. Есть Кадош Барух Ху, который управляет этим миром. И мы знаем, что мы не случайно попали в этот мир. Правильно? Не случайно. И не случайно мы пришли в том теле, в котором мы пришли. И в тех образе, и в тех качествах, и в той ситуации, и в той среде, в которой мы родились, и как все. Не только это, а многие события, которые приходят, происходят с нами каждый раз, которые не зависят от нас, они на самом деле не случайны. Мы не верим в случайности вообще. По сути, нет случайности. Мы когда-то разбирали. Случайность – это название, определенное название. Потому что в теории вероятности есть законы случайности. Если случайность – это случайность, то почему есть законы? Случайно – так случайно. То есть, есть законы случайных вещей, они тоже не случайны. Они тоже подчиняются законам. А все это, да, то есть ничто не происходит случайно. Скажем, человеку происходит событие. Да, происходят различные вещи. Зачем происходит это? Обратно мы... Откуда мы можем это знать? Мы так просто не можем знать, но мы, как мы говорим, полагаемся на еврейскую традицию. Еврейские мудрецы, еврейский народ, когда он был на горе Синай, он видел все, действительность. Когда же Моше Рабейну дал нам Тору, что в Торе записано все, знание, вся мудрость и так далее, и нам открыто, у нас все знание есть, нам не нужно идти это проверять, делать медитации или там эксперименты и так далее. Нам как бы знание есть. И нам это сообщается, что на самом деле все, что происходит в мире, не зависит от человека. Как это сказано? «Аколь бедэ шамаем хуц мират шамаем». Все в руках небес, кроме страха перед небесами. То есть много событий в жизни происходит человека. В некоторых ситуациях, большая часть событий от него не зависит. Он не знает, как тут произошло, только он оказался в такой ситуации, он ищет, как выйти из этого, или как воспользоваться этим, или еще что-то. Но вот есть некоторые ситуации, где зависит от него. И вот в этих ситуациях, это когда он сделает добро или сделает зло. Это зависит от него. Во всех остальных ситуациях от него не зависит. Это понятно. Так мы это понимаем мир. То есть это называется, да, «Аколь бейдей шамаим, хус мират шамаим». Да, все в руках небес, кроме страха перед небесами. Что такое страх перед небесами? Это делать добро и делать зло. То есть я боюсь делать зло. Ну, страх перед Творцом, перед Всевышним. Да, следовать. Да. И вот это вот. И вот когда происходит какое-то событие, зависит от меня. Все остальное от меня не зависит. От кого это зависит? Тот, кто создал мир, он создает мир эту. И мы говорим этот мир в нашем воображении, правильно? Есть какой-то аппарат не нас, который создает нам разные образы. Зачем он создает? По каким законам он работает? Тот, кто там стоит над ним, Он этот аппарат включает и направляет нам то-то и то-то. Потому что он хотел нас поставить в определенной ситуации, чтобы мы могли проявить свою человечность, чтобы мы могли проявить свою моральность, свою, чтобы мы могли научиться быть людьми. Эй, мы же для этого родились. Для чего мы родились, как мы сказали? Родились разными плохими качествами. Часть хорошие, часть плохие. И жизнь наша в чем? Задача в чем? Чтобы эти качества исправить. В рамках чего? В рамках 613 заповедей, как он нам показал путь, как эти качества исправлять. И вот перед нами какая-то ситуация. Вдруг кто-то меня рассердил. Ужас. Что тогда? Вопрос, как я себя поведу? И вот я в гневе на того человека. Он сделал мне какую-то беду. Один наступил мне на пятку, на ногу, на я не знаю что, порвал мне одежду. Сделал что-то. Теперь, я же в ужасном гневе. Как он мог это сделать? Как этот человек мог мне это сделать? На кого я гневаюсь?
На Бога.
На конечном... То есть вроде бы на этого человека, но на самом деле я гневаюсь на Бога. То есть я здесь восстаю против Творца. Я прихожу и говорю, что на самом деле... Что я утверждаю в этом? Я утверждаю, что то, что этот человек мне это сделал. То есть... Не это значит, что вот это событие, которое произошло со мной, где тот был участник этого события, оно не управлялось Творцом, оно зависело от этого человека. Но мы-то хорошо понимаем, как нас Тора обучает, что все, что с тобой происходит, это Кадош Барху тебе послал. А ты скажешь, подожди, ну был же человек, который делал, мог не делать этого зла, почему он сделал по отношению ко мне? Потому что на самом деле мы понимаем хорошо, что человек, у него есть отношение, его личность только с Творцом, больше ни с кем. Ни с каким человеком, никто. Вот так он может смотреть на мир. Есть только я и Творец, больше никто. Только Кадош Барух Ху хочет меня ставить в различные ситуации, поэтому посылает того человека, другого человека и так далее. И поэтому мы знаем очень хорошо, что если мне вот эта вот боль, которую я получил, не полагается, никто не может мне ее послать. Никакой человек, нет. Никто. Даже если он 10 раз захочет мне навредить, ему не, у него не получится это. Много он захочет мне навредить, делать все, что угодно. Мы же знаем иной раз. Человек, мы проходим, а тот кто-то замышлял против нас одно, другой третье, а у них не получилось. Даже если он захочет, будет стараться, он ничего это, да он не сможет сделать. Поэтому если он сделал, значит это было рассчитано. Значит это мне полагалось. От кого полагалось? От того, кто создал этот мир и послал меня в этот мир, и создал мне эту ситуацию. Так когда я гневаюсь на того человека, на кого я гневаюсь? На гневаюсь на Творца. Зачем ты мне это сделал? Я с тобой не согласен. То есть я восстаю против Всевышнего. Восстание против Всевышнего – это поклонение идолам.
Так да? Это на язычество. На наших врагов мы не можем сердиться.
На что?
На наших врагов.
Не-не, мы можем сердиться, должны сердиться, можем сердиться на человека, на еще кого-то. Который приходит человек со мной, сейчас объясним, должны понять эту вещь. Вот тот человек, который сделал зло мне, это не отменяет зло, которое он сделал. То есть его он сделал зло, это по отношению к нему, эта ситуация связана с ним. Ему я был как орудие для него. И вот он сделает зло или не сделает зло, у него это его личное отношение с Творцом. Но та боль, которую я получил, она полагается мне, это мое отношение с Творцом. Если бы он не сделал бы зла, я бы этой боли не избежал бы, она пришла бы другим путем. То есть мы здесь разделяем между двумя. Есть человек один, человек второй делает действие. Мы разделяем два этих действия. Тот человек делал свое действие, у него свое отношение с Творцом, и у него есть своя свобода выбора, делать или не делать и так далее. Но то, что действие, которое на мне производится, я понимаю, что это от Всевышнего. Да? Это они не... То есть разделяем между двумя вещами. Всегда так. Так мы всегда должны смотреть. Поэтому всегда должны понимать, и так действительно понимаем, что на самом деле все, что происходит с человеком, это приходит от Всевышнего. Вот эта вера... Почему называем это верой? На самом деле мы это знаем. Знаем историю, знаем, как мы сказали, свидетельства и так далее. Потому что здесь входит принцип веры. Почему вера? Когда начинается вера? Вера – это не верить различным, кто-то что-то мне сказал, я в это верю. Это глупости. Нельзя ни во что верить. Мы ни во что не верим в принципе. Мы полагаемся на знания, мы должны знать 100%, что это истина. Проверить с позиции разума. После того, что мы проверили, что это истина, начинается вера. Почему? Потому что знать, что это истина, это одно, а следовать истине, это другое. Я могу знать, что это правильно и хорошо, но не следовать этому. Почему? Потому что у меня есть качество, у меня есть эмоции, я не люблю, я не хочу, я это и так далее. И вот борьба со своими эмоциями ради того знания, которое знает, называется вера. Вера – это иммуна. Что такое иммуна? Лейтамен, льет, нейман, либрит. То, что мы учили. Слово иммуна – это три слова. Три смысла. Иммуна – нейманут, верность. Иммун, лейтамен – тренироваться. И амана – амана – это союз. Все три слова записаны в слове иммуна. На самом деле смысл слова иммуна – вера в иудаизме, не в других этих. Да, в других это по-другому. В иудаизме – это тренироваться, быть верным союзом. Это работать над собой. Это вера.
Быть
верным союзом.
Верным союзом?
С Творцом. Но я должен знать, что союз он истинный. Это отдельный разговор. Это я должен выяснить разумом. Я не могу просто это. Да? Но после того, что я это выяснил, теперь я должен следовать этому. Следовать этому, работать над собой, чтобы соответствовать истине и не отойти от нее, это называется иммуна, это вера. Это уже, здесь мы уже говорим о вере. Потому что это называется вера, работа над собой в этом смысле. И тогда получается, что вот, да, и когда я понимаю это, то тогда гнев сразу уходит. Я начинаю думать, а почему этот человек сделал, а почему так произошло, а почему со мной, я начинаю делать разные расчеты. Но это и это меняет дело. Но на самом деле в тот момент, когда и момент, ну, когда человек гневается, это ужасная вещь, да, для самого человека. И вот ситуации, да, и здесь есть несколько вопросов, которые возникают. Ну, во-первых, это понятно. Почему это называется язычеством, сказали? Потому что на самом деле это не вера, он не верит в Бога. То есть нету веры. Какой веры? Следовать истине. Он, может быть, учил в школе, что Бог дал Тору, и все это правильно. Все было хорошо. Пока ему кто-то на пятку не наступил. Как только кто-то на пятку наступил, он сразу, а почему? Значит, он сразу перестал верить в Бога.
Так что покорность нужна во всем.
И назовите это покорностью, мы говорим больше этого.
Покорность, а не
покорность. Есть, покорность это отдельная тема сама по себе, что это такое, не будем сейчас сказать. Тут не в покорности. Мы здесь говорим, можно назвать это покорностью. Суть в том, что мы говорим, человек должен понимать. Это работа человека в этом мире. Он приходит в этот мир, чтобы что-то, да, исправить и сделать какую-то...
А если убили твоих близких, ни за что?
Если что?
Не сердись.
Нет, это не значит, что нужно разрешать кому-то делать тебе зло.
Вот.
То есть надо защищаться, надо делать это в рамках природы и так далее. Человек не должен давать это, как бы, чтобы его ударили и так далее. Это отдельная тема сама по себе. То есть человек не имеет права полагаться на чудо. Это то, что сказано. Человек должен прилагать старания в этом мире для того, чтобы спасение от Творца не было чудом. Еще целый ряд здесь расчетов, почему. Мы не сказали, что можно разрешать и делать и так далее. То есть человек должен себя вести правильно в рамках природы. Okay. Мы не живем путем чуда, мы живем путем природы, поэтому должны рассчитывать свои действия в рамках природы, но мы должны осознавать в своем разуме, что результат, в конце концов, приходит от Всевышнего, а не от моих стараний. А мои свои старания делаю только для того, чтобы этот результат не выглядел чудом, потому что нельзя... Да, и Кадош Барух Ху не хочет, чтобы здесь было чудеса, хочет, чтобы было природы, и поэтому в этом смысле мы должны делать действия от себя. Я приду и скажу, Кадош Барух Ху, ты мне полагается какая-то сумма денег, откуда-то, да, вот, Рош ха-Шана, мне что-то там записали, так я буду лежать на кровати, пока ты мне это не дашь. Не получится, почему? Потому что ты хочешь, что ты хочешь, чтобы Творец себе эту сумму дал, путем чуда, чтобы так просто свалилось, это идет против смысла, для чего Творец создал этот мир. Поэтому он говорит, ты прилагай усилия, а я тебе вот это веду с чудом, но таким образом, что никто не заметит. Как зарплата, какой-то выигрыш, как где-то нашел, как еще что-то, неважно каким путем. Да? Это понятно, да? И теперь, получается... Да, это, но с другой стороны, вот это вот само осознание, но это надо понимать, да, что в конце, когда человек это понимает, осознает, тогда все нормально. Но на самом деле, обычно человек об этом хорошо знает. Мы хорошо знаем про это, все мы хорошо знаем, понимаем. Но в момент, когда приходит гнев, человек забывает про все. Выходит из этого. И сразу возникает вопрос, как? Как с этим бороться? Это не касается только гнева, но гнева это, да? Для этого надо, значит, да, одна из сторон, здесь надо для этого много учить, читать, это, да, ну, пытаюсь немножко некоторые моменты сказать. По-настоящему, до конца, в любой вот работе человека в этом мире, это противостояние против Ецера-Ра. У нас есть Ецератов, Ецера, знаете, да, злое начало. Противостояние против Ецера. Противостояние против Ецера-Ра в конце концов, это противостояние. В конце концов, человек стоит один на один с Ецера-Ра. И как он решит в тот момент, так он решит. И ничего нельзя сделать. Но с другой стороны, можно все-таки сделать разные действия, помочь себе и так далее. Как все-таки бороться с этим делом? Во-первых, надо много учить. Насколько это важно. Каким плохим, то есть к чему это может привести и к чему, и почему это важно для человека. Да? Почему Кадош Барух, мы же верим в Бога, и вот Бог это запретил, Творец запретил, мы учим и читаем разные это, что сказано про это, что это, и само по себе страх перед Творцом, он говорит, что это нужно, этого нужно остерегаться. Когда человек боится, сделать такое то нарушение или то и другое, человек боится, что он это, да, что он что-то сделает, то тогда у него, он в момент, когда это приходит, он останавливается, то есть страх его может отменить. Страх не всегда решает все. Но вот этот страх, он в принципе, по сути, может остановить. Так первое, что человек должен делать, он в себе должен развивать страх.
Перед чем?
Страх от последствий. Скажем, последствия. Назовем по-разному, последствия. Можно сказать просто. Мы знаем, к чему приводит гнев, очень хорошо. Поэтому человек должен бояться гневаться. Боится, что вдруг он разгневается.
Это своего гнева?
Да, да, от своего мы говорим.
А
да?
Если, скажем, гневается по любому поводу, без повода.
Есть. А вопрос, человек должен изучать себя, знать, когда и в каких ситуациях у него это происходит. И делать. Я говорю только первую часть. Первая сторона, которую он должен себя, как он должен, во-первых, бояться. Бояться последствий. По-простому скажем. Последствия. Мы же знаем, что может делать гнев. Скажем, в семье. В семье это может разрушить семью. Там кто-то накричит на мужа или на жену, и все, и потом все ночь, или на детей. К чему это только может привести? Воспитание, дети потом станут плохие и так далее. Так вот, страх от последствий, первая вещь, она будет останавливать человека. Не 100%, но во многих случаях. Первый шаг, который, это ясно. Как достигается страх? Тем, что мы постоянно об этом думаем, разбираем, читаем, что это приводит, к чему это приводит и так далее. И для этого есть книги Мусара. Книги Мусара для этого учат, каждый раз повторяют, возвращают, читают, еще учат, что человек создается сознание того. То есть осознание настолько, что находится у него подсознание, но он об этом боится, он это в нем всегда. И тогда, когда приходит ситуация, он сразу вспоминает, что нельзя. Хотя и это тоже 100% может не помочь. Получается, другая вещь, следующий этап, или даже, может быть, первый этап, это поставить границы. Как это? Преграды. То, что мы знаем, все дерабоны на этом построены, все запреты дерабоны на этом построены. Преграды. То есть, не знать, в каких ситуациях человек, скажем, сердится. И ограждать себя от этого. То есть, не входить в те ситуации, в которых он может. То есть, когда человек находится внутри гнева, уже ничего не поможет. Когда он сорвался, все, он про все забыл, все, кончено. Но потом он должен думать, смотри, видишь, как я пролетел один раз, пролетел второй раз. Я должен подумать, как, то есть, когда человек работает над самим собой, я должен подумать, как с этим справиться. Давайте, почему я пришел, что меня к этому привело, вот какие-то вещи, какие-то события, давай я постараюсь поставить, что в это я не вхожу. До того, как он приходит к тому состоянию гнева, когда он уже не может собой
владеть,
но до этого он может собой владеть. Так вот, опасаться перейти ту границу, когда он уже не сможет владеть собой. То есть поставить себе преграду. Сказать, знаешь что, я вот в это место не прихожу, где там происходит. Или, скажем, себе, ну, с женой. Вот на эти темы я не говорю. Вот мы поставили, да, если ну раз темы такие, что это. Знаешь что, вот об этом мы не говорим. Все, не хочу про это говорить даже. Да, как только доходит и так далее. Уступать в разных ситуациях, когда мы говорим в семье, происходит это. Да, знать, что это может привести к разным. Этому уступить. Лучше пусть мы, может быть, я прав 100%. Но лучше я это, значит, как это, уступлю в этом, пусть будет немножечко не так, но зато это спасет нас, скажем, наши отношения наши и так далее, и так далее. Это не только, это говорю, в семье, а также это с детьми, а также это с людьми, а также это на работе, а также и так далее. В каждой ситуации человек должен смотреть, а почему это происходит? Когда он хочет работать над этим, он берет над собой себе этот гнев, да? И вот когда он возьмет это и скажет, вот начнет над этим работать, то он сразу найдет вот те ситуации, в которых, как он к этому приходит. Поставить преграду, не входить в эту ситуацию. Это преграда, это первая вещь, да? Первая вещь – это преграда. Вторая вещь – это развить в себе страх перед этим. Да, или наоборот, порядок, да? Потом, если все это не помогает, в конце концов, страх, там мы сказали, от последствий, но потом человек, тот, кто более верующий человек, он страх перед Творцом. Как я могу гневаться, когда я, значит, тогда не верю в Бога? Значит, я не верю в Бога, как я могу это, да, и так далее, и так далее. То есть, есть разные уровни, здесь это страха и прочее. Потом, да, если все это не помогает, значит, у него есть проблема, он должен пересмотреть все свое мировоззрение. Должен посмотреть и сказать, смотри, для чего я родился, для чего я живу, что мне нужно, что это, да. В тот момент, когда человек работает, работает над собой, он срывается, в конце концов, он как бы приходит к некоторой апатии, к некоторой это. И тогда он должен пересмотреть снова свой, весь свое мировоззрение, все свои эти, сказать, зачем и почему, освежить в своем этом, для чего я живу, что я должен, что я хочу, что, к чему я должен прийти. После того, что человек размышляет об этом, это очень важная вещь, приходить к этой мысли время от времени. И тогда человек приходит обычно к новому осознанию жизни. Он вдруг снова по-новому начинает смотреть на мир. В принципе, можно сказать, он как бы переходит на другой уровень духовности своего осознания, да? Он вдруг понимает по-другому, по-новому смотрит и так далее, и так далее. Это пути, как преодолевать. Но в конце концов, в момент испытания человек остается один на один с Ецерара. И от него все решает. Он сам только он решает. И поэтому работа над собой, желание, внутреннее стремление, молитва, еще не сказала, молитва – важная вещь. Ну, не знаю, многих людей... Люди обычно, которые начинающие, они не понимают сути молитвы. Не, то есть они могут понять, там, как молиться и так далее, технику молитвы, там еще что-то могут увидеть. Но вот смысл, глубину этого дела не очень осознают. Может быть, на каком-то этапе начнут осознавать. Но вот на самом деле вот это вот она огромнейшая сила. Идея молитвы, которая выводит, вот, приводит человека, да, тот, кто может молиться, кто, да, я знаю. Теперь, это значит одна из... Еще несколько могу дать... советов. У меня это, да, это мое правило обычно, мое правило. Один человек мне, да, сегодня как вот есть это, да, вот если решатот, как называется, как это общественные, социальные сети, так называется, да, социальные сети. Ну, я тоже немножко должен быть, да, потому что там у меня разные лекции и так далее, чтобы это, да. И у меня там знакомые тоже, да, занимаются тем. И вот приходит, там можно найти разные споры один с другим, один на другого кричит, ругается, и что только не происходит, да? И один ко мне приходит, вот рассказывает, да, я ему объясняю такую вещь. Смотри, мое правило, если кто-то ко мне обращается, я обычно не очень часто, но ко мне обращаются часто, пишут там, комментируют мои лекции и так далее, и так далее. Иногда всякие глупости и разные, да? Но я говорю, мое правило, я никогда не отвечаю сразу. Вот кто-то написал что-то, никогда не отвечаю сразу. Ну, только в случае, когда вот нужен срочный ответ, тогда да.
Почему?
Потому что если отвечаю сразу, ответ он эмоциональный. И я просто жду даже это, да. Даже если я знаю, что ответить, да. Потом проходит некоторое время, в течение дня, может быть, да, может быть, на следующий день. Я, значит, я пишу ответ. Ну, тоже еще не это, да. Потом проходит некоторое время еще. И последний ответ, он совсем другой, чем тот, который планировался в самом начале. И тогда это, да. Так, почему же тогда уже ответ, он не идет. Потому что ты первый раз, может, я тоже сказать, ты вот на него рассердился, твоя эмоциональность. Рассердился уже не... Ты пишешь что-то, не это, да. Может быть, и правильно, но с позиции эмоциональной. А нужно сделать расчет, как дать ответ. Надо рассчитать не то, что ты хочешь ответить, а то, что тому человеку надо ответить, то, что он должен услышать. То есть ты делаешь расчет не то, что ты хочешь сказать ему, а то, что тому человеку надо сказать в рамках его мировоззрения, в рамках его вопроса. Если ты хочешь от него что-то добиться этим ответом, или ты ничего тебе не хочешь, смотря что ты хочешь добиться, и ты хочешь, я знаю, объяснить ему то, что ему непонятно, и хочешь его привести к какому-то мнению, или хочешь показать себя, дать в рамках других, чтобы другие люди, другие, которые увидели это, чтобы они поняли то, что надо понять. В зависимости от того, что ты хочешь, и нужно сделать расчет. Не то, что ты ощущаешь, а то, как это будет выглядеть в глазах людей и так далее. Когда я ему это рассказал, он говорит, это, говорит, ценная вещь. Я это перенял на себя. Вот говорит, один раз я тоже пришел, говорит, кто-то написал мне. Я сразу хотел ему ответить. Но я вспомнил, говорит, что мне сказал. И не ответил, только через день подумал хорошо и, значит, ответил. В результате тот на него что-то накричал, в результате тот его поблагодарил. Говорит, никак не ожидал такого ответа совсем, ты мне вдруг открыл что-то, показал мне что-то и так далее. Так он говорит. Это как бы, да, одна из, да, очень важно. Это тоже вопрос это, да, человек сразу, как он действует, уметь остановить себя. Уметь остановить себя. Да, где этого выучил? Рэби, мой учитель. Он говорит такую вещь. Смотри, когда два ребенка ругаются, дерутся, что нужно сделать? Значит, это один ударил другого. Тот, что-то я его должен ударить, я ему сейчас дам, верну это. Что делать? Скажи ему простую вещь. Конечно, ударь его. Верни ему обязательно, но не сейчас, позже. Завтра, через 2 часа, через 3 дня, пройдет время, проходит. То есть здесь это как бы принцип, да, что когда уже потом, то вот этот вот, уметь вот этот вот шаг, он как бы, да, да, как бы это. Теперь сама по себе идея этого, да, сама по себе это идея гнева, да, идея, надо понимать. Здесь у меня само по себе интересно, как это построено, потому что на самом деле мы сказали, что так человек построен, где он построен, кто он, что это. Это мы когда-то разбирали, есть человек, это у него есть душа, правильно? Тело, то, что мы видим тело, наше внешнее тело, мы сказали, это вообще ничто, да, это воображаемая картинка. Но само по себе есть тело у человека, кроме этого, другое тело, назовем это нефеш, мы называли. То есть, в принципе, душа человека построена из трех составляющих, да, нефеш, самая нижняя, это что она, в принципе, ответственна за физиологию организма и так далее. Нешама, рух. Рох – это эмоциональность человека. Нишама – это разумная составляющая человека. На самом деле у человека это человек. Теперь, что такое человек? Мы долго здесь, по-моему, тоже объясняли, что такое человек. Что на самом деле человек, кто человек? Это его разум, это его эмоциональность или его телесность. И мы пришли к выводу какой-то, это, что на самом деле человек – это эмоциональность. Это Адам. Вас со всех точек зрения мы рассмотрели, это человек. Мне спросили вопросы, как может быть именно вот Адам, эмоциональность, мы же говорим разум. Разум – это человек, особенно человек. Это правильно, что суть человека находится в разуме. Но когда мы говорим о человеке в нашем мире, это эмоциональность. Потому что человек, по сути, существо эмоциональное. Когда он выйдет из этого мира, эмоциональность уже не будет играть ту роль, и тогда суть у человека будет его разум. Но когда мы находимся здесь, суть человека – это эмоциональность. Когда тело соединено с душой. Тело и душа не могут быть соединены, как говорится. А то, что посередине их связывает. Душа – это разум. Тело – это телесность. А то, что их связывает – это эмоциональность. Она чуть-чуть телесная. У нее есть разные телесные образы. И чуть-чуть… И она не совсем телесная. Потому что она тогда. То есть, это вещь, которая находится посередине. И человек – это существо эмоциональное, прежде всего. Это его суд. Это его действительность. И это человек. Там он построен. Разум – это другая вещь. Не тот разум, про который обычно люди понимают, там профессоры разные, там задачки решать, шахматы играть. Это не разум, это тоже разум, но это разум внутри эмоциональности. То есть, если эту эмоциональность мы возьмем саму по себе, она тоже разделяется на три части. Телесность, эмоциональность, эмоциональность и разум эмоциональности. Вот этот разум внутри эмоциональности, это все вот эти инженеры и так далее, все это технический разум. А тот разум, о котором мы говорим, это другое, это видение истины, это стремление к истине. Это же даже стремление к добру, к истине, то есть стремление к добру, то есть я хочу. Вот про то самое ощущение внутреннее, про которое мы говорили, что каждый человек стремится, он понимает, что должно быть добро, должно быть это. Откуда оно приходит? Оно очень, как это, глубокое, очень интуитивное, не очень осознанное у человека. Человек не понимает, почему, откуда это к нему пришло. Но это приходит из той составляющей разума, она на самом деле далека от человека, когда он здесь находится. На самом деле, как говорят еврейские мудрецы, она в принципе вне человека. То есть внутри человека у нас нету этого разума, он находится вне, он немножко касается иногда, когда у человека есть большой духовный подъем, говорится, что это как бы вот это вот его нешама, она поцеловала его, поцеловалась, дотронулась до него, и это подъем. Но на самом деле мы с ней даже не знаем, иногда у нас появляются идеи, мысли, открытия, осознания, иногда какие-то разные, это приходит оттуда, но на самом деле вся наша жизнь это в эмоциональности, там есть тоже разум. Технически, правильно? Но он внутри вот этого мира образов. Мир образов – это чему мыслим. В разуме самом по себе нет образов. Так вот эти вот качества, где же построено вот это вот человек, из чего человек состоит? Из качеств. Гнев – это одно из них, вот это, да, качества, там другие и так далее. Где они находятся? Где они находятся? Они, в принципе, как мы это объяснили, они находятся в нефеш и рох. В нефеш – телесные качества, в рох есть... Чуть более это, да, как гнев и так далее, и так далее, да. И так мы это объяснили. Приходит здесь, да, кто это у нас? Да, Рав Хаим Виталь. Рав Хаим Виталь, так он объясняет это детальнее эти вещи, не просто так, да, что на самом деле, мы не будем ходить во все эти, ну, так, чтобы надо, чтобы немножко понять эту суть, да, что на самом деле у человека все его качества находятся... Так он называет нефиш. Нефиш, а исудит. Нефиш, как бы низменная нефиш. Низменная, самая низменная нефиш там находится. Что такое? Мы говорим нефиш, рох, нешама. Он говорит про нефиш. Нефиш, в принципе, тоже она разделяется. Нефиш, рох, нешама. И мы не будем ходить про какое... Вот то, что мы объяснили рох, и то, что он объясняет рох, что это такое, да? Как бы то ни было.
Так это в нефеше или нефеш?
В нефеше, нефеше, неважно. Есадит, та самая, которая вызывает его телесность. Вот там находится этот самый, там находятся все вот эти вот собрания вот этих качеств. Плохих и хороших. Да, может быть, на следующий раз перейдем, Седер, там мы разберем.
Ой, вообще. Как интересно.
Скажите, пожалуйста, а если человек гневается и на ровном месте, это уже болезнь, он не может осознать.
Если что?
Если человек гневается по любому поводу и не может себя сдержать, это что, болезнь?
Ну да,
это... Он сам не понимает, что он говорит.
Ну иной раз, да, вопрос, насколько у человека есть свобода выбора, нет, насколько иной раз он так, да, настолько сильно, да, смотрите, то, что человек не способен действительно, он не несет ответственности. Вопрос, если человек может решить про себя, вот к этому я не способен. Иной раз... Он не так он себя хочет, так он хочет себе разрешить делать разные вещи. Я не способен. Для того, сказать по правде, человек не, мы не раз говорили, человек не способен перебороть яцера ра. Перебороть яцера это всегда помощь неба. То есть это всегда чудо. Если человек прикладывает, так написано в книгах, если человек прикладывает максимум усилий, то все невозможно, всякое невозможное становится возможным. Если оно не происходит, значит, он не приложил максимум усилий. Да? А если он говорит, я ощущаю, что это невозможно, это неудивительно, потому что это действительно так. С точки зрения телесной ничего невозможно. Но мы знаем, что у нас есть Кадош Баруху, который нами управляет. И когда я прикладываю максимум усилий, тогда, это тогда оно происходит. Путем чуда. Все происходит путем чуда. Так мы это понимаем, да?
Ну вот в этом всем, что вы говорили, отсутствует один важный момент.
Да.
Это вопрос химии. То есть, если адреналин это выделяется избыточное количество, то человек переходит в состояние аффекта, допустим.
Не, ну это техническая сторона, это не важно, почему она происходит.
Химическая.
Не, ну, химическая сторона тоже техническая. Техническая, какая разница, мы говорим причину. Не, ну это правильно, что есть? Не, ясно, что если перевести все это на телесные понятия, там выпустили то и другое, но с этим можно бороться. Это природа человека, она это... Человек, мы говорим так, что человек может и должен над собой работать. И когда он... Работает над собой, так если этот адреналин не должен выходить, так он не будет выходить. А если он должен выходить, так он будет выходить. И это во власти человека в каком-то смысле. В каком-то смысле.
Вот именно в каком-то.
Да?
Дело в том, что иногда человека оправдывают, не судят его, не наказывают, так как признают, что он вот в этот момент...
А когда он был невменяем, да. Когда человек не был возможен, да, конечно. Когда у человека есть ситуация, в которой человек не способен властвовать собой. Не сомнение, да. Вопрос, если это всегда действительно так, да? Ну, в тот момент, когда так, это действительно так. Не несет ответственности.
Да.
Не сомнений.
Кто решает вопрос об ответственности тоже важно.
Ну, то, смотря где.
Пошли на мудрецов, как бы никогда в нашем.